всегда Иисус в нашем сердце, в нашем духе, в нашей жизни. Самое великое блаженство и радость для нас, Господь, в этих двух словах, которые можем сказать: «Мой Господь, мой Иисус, Ты дал оправдание свое, Ты коснулся нас». Это прикосновение пережила душа наша и вострепетала в любви Твоей, Господь. И сегодня мы влекомы не потому, что так привыкли делать, приходить в воскресенье, видеть друг друга. Мы влекомы Твоей любовью, Духом любви, Духом Святым. И воистину, Господи, эти песнопения, они не могут во всей полноте выразить нашу признательность, благодарность и любовь к Тебе, тому, кем мы дышим, кому, кем мы живы, кем существуем, кто достоин во все мгновения нашей жизни, в каждом дыхании и сердцебиении нашем прославляться. Прими, Господь, эту благодарность. Нам хорошо быть с Тобою, поклоняться Тебе, прославлять Твое имя. И наше сердце желает внимать Тебе, Твоим словам, глазу Духа Твоего Святого. Тебе честь и хвала да будет вовеки. Аллилуйя Тебе. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Господь здесь сегодня, Бог среди своего народа. И мы благодарны Господу за то, что можем вместе единодушно прославлять имя Господне. И давайте, повернувшись, прежде чем мы займем свои места, так и скажем: «Славь Господа во все дни жизни своей». Всей своей жизнью, своими чувствами, всем своим сердцем пожелайте. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо, группа. Слово Божие, оно совершенно, и оно насыщает нас тогда, когда мы не просто разумом, чувствами своими, но когда Духом Своим мы принимаем то, что Бог приготовляет для нас в каждом собрании. Внешне оно может быть не совсем совершенным. Знаете, где-то кто-то остановился, не то сказал, не то сделал, где-то там перерыв, где-то какая-то пауза возникла. Но когда наш дух настроен, это все, оно как бы остается где-то ниже. Мы выше всего этого. И мы переживаем это особенное благословение от Господа в каждом собрании. Я хочу, чтобы мы сегодня рассуждали над Словом Божьим. И оно всегда поднимает те какие-то актуальные вопросы, насущные проблемы всей нашей жизни. И оно никогда нас не оставляет такими, как мы есть. Всякий раз оно исправляет, изменяет и преображает нас. Я верю, что каждый из нас, приходя вот сегодня, в том числе в это собрание, он желает, оставляя его, уйти иным, новым, преображенным. Скажите аминь. Задам вам прежде всего вопрос, такой для нашего рассуждения. Чем ли из нас приходилось сталкиваться с подделками? Задумались, вспоминаете, приходилось ли, не приходилось. С ненастоящим, с фальшивкой, с подделкой, с тем, что претендовало на настоящее, но на самом деле казалось обманом. Приходилось? Наверное, всем. Вы знаете, в какой-то степени, в разных ситуациях нашей жизни, как-то один мой друг поехал первый раз в командировку в Голландию, приехал, был несколько недель там, ну и потом рассказывает впечатления там о стране, как люди живут, каков там уклад жизни, как там. Ну и в том числе говорит: ты знаешь, конечно, все дешевое. Ну как дешевое, там все это, конечно, относительно. Вот. Ну и разнообразие такое, говорит, набрал и там зашел в какой-то ресторан или кафе, там набрал он там каких-то там, значит, уже кушаний, яств этих. И говорит, я сижу ем, и говорит, и такое ощущение, что как будто целлофановый пакет во рту. Я представил вот такое образное его выражение. Говорит, ну такое какое-то искусственное, безвкусное. Жуешь, говорит, оно не жуется. Вроде вкус хочешь какой-то почувствовать, а там и вкуса нету. В общем, говорит, я с таким удовольствием приехал домой, ел наши огурцы и картошку. Настоящие. Знаете, действительно, где-то покупая что-то, приобретая что-то, где-то в каких-то моментах нашей жизни нам подсовывают какую-то подделку. Хотя продавцы там распишут, там приукрасят, настоящее, там где-то там в Европе сделанное, как говорил один известный герой, но все это делается на Малой Арнаутской улице в Одессе. В Китае или где-то там еще, и все это выдается на настоящее. Мы сталкиваемся с какой-то подделкой, и в том числе в сфере личностных отношений с людьми. И тоже где-то мы переживаем эти определенные моменты, когда вроде бы человек пытается показать себя таким, знаете, значимым, важным, знающим, компетентным в каких-то вопросах. А на самом деле потом, спустя какое-то время, мы видим, что он пустой, он фальшивый, он невежда, на него нельзя положиться. То же самое, когда, например, мы выбираем спутника жизни, готовимся вступить в брак. То же самое иногда бывает, когда действительно как бы идеал какой-то создаем себе, человека такого правильного, благородного, чистого. Но когда ближе с ним знакомимся, оказывается, что и это тоже все напускное и внешнее, а внутри там тоже ничего нет. И всякий раз, когда мы с таким подобным явлением сталкиваемся в своей жизни, в материальных ли вещах, либо в среде вот этих отношений с людьми, всегда приходит какое-то разочарование, правда? Какая-то печаль какая-то, у кого-то даже может быть негодование. Вот. Никому, ну, скажем так, неприятно быть обманутым или иметь дело с фальшивкой. И когда мы говорим о духовных вопросах, о нашей сфере отношений с Богом, отношений друг с другом, вы знаете, вот это разочарование или эти раны в сердце, они, наверное, более острые, более болезненные. Когда мы сталкиваемся с подделкой, когда мы сталкиваемся с какой-то фальшью, и тем более, когда мы говорим о Боге, и как Он смотрит, и что мы Ему приносим, я хочу вот в это русло направить сегодняшнее это слово, зачастую мы тоже не замечаем, что пытаемся принести, предъявить или чем-то привести в удовольствие Бога, но не настоящим, а поддельным. Вы знаете, Бог категоричен и не менее нас, а более даже нас, Его желание, чтобы мы, как Его народ, и когда мы говорим, что мы дети Твои, Отец, Ты наш Отче, мы взываем к Нему, и Слово Божье говорит о том, чтобы действительно мы не просто назывались, а были. Мы не просто вешали на себе ярлык, мы не просто какую-то там себе вывеску делали, но мы действительно по сути, по своей являлись теми, кто мы есть. И этот вопрос, он связан, и это правильность отношений с Богом, это важно. И это наше пребывание здесь, и благословение в этой земной жизни, но что более важно, это наше состояние вечности. Царствие Божие, и Слово Божие напоминает нам о том, что Царствие Божие – это не пища или питье, но это праведность, мир и радость в Духе Святом. Это не то, что извне нас, это то, что в нас самих. И я хотел бы, чтобы сегодня мы рассуждали, я хочу предложить это, о двух составляющих внутреннего состояния нас или двух составляющих того внутреннего человека, который себя представляет, дух и душу. Вроде бы такое общее какое-то понимание, иногда мы там их путаем, дух, душа, душа, дух. Я хочу, чтобы сегодня мы порассуждали с вами, потому что очень важно, иногда одно подменяется другим, это приводит к серьезным достаточно последствиям. Давайте вместе, открыв Священное Писание, обратимся к нему и вместе прочитаем первое послание Коринфянам, 2 глава, с 11 стиха и до конца этой главы, еще потом один стих. 2 глава, 1 послание Коринфянам, 11 стих и ниже. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». И один стих из послания Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Слово Божье, автор этого послания, апостол Павел, он обращается к Коринфской церкви, к верующим в этой церкви. И во множестве тех проблем, нужд, с которыми столкнулась эта церковь в этих уже первых стихах, вторая глава, он поднимает вот этот вопрос мудрости, познания, свойства духовного и душевного человека. И он вновь напоминает нам, сегодня живущим через это слово, напоминает о том, что мы приняли Духа Божьего. Мы приняли Духа Святого к познанию истины Божьей. И это познание Бога, Его воли, Его путей, это не просто то, что мы увидели глазами своими. Вы видели глазами своими Бога? Нет. Вы, как Фома, имели такое право там потрогать его раны в дланях? Нет. Мы с вами блаженны, потому что не видевши уверовали. То есть это не созерцание наших глаз, познание Бога, Его характера, Его сердца. Это не умозаключение, рассуждение, как бы по полочкам все наша логика разложила, рациональный наш разум человеческий все как-то вывел, облег формулы какие-то, и вот таков Бог. Нет, познание от Бога пришло от Духа Божьего. Тот, который знает, что есть в Боге, тот, который говорит Духу нашему. И потому, будучи духовными, мы имеем возможность, власть рассуждать, здесь написано это судить, оценивать, испытывать, истолковывать духовное. И душевный человек, как противопоставление, он не может этого. Для него это безумие, вот это познание для него закрыто, и даже то, что мы говорим не в премудрости человеческих слов, а в премудрости Божьей, для него это невозможно. Для него это, скажем так, неудобоваримо, и он этого не принимает. И здесь Господь говорит нам простую, очень важную истину о том, что настоящая, а не поддельная жизнь для Бога, жизнь для Христа, это когда мы поступаем по Духу, когда мы действуем по Духу, когда мы являемся духовными христианами, а не душевными. Потому что сегодня вот эта проблема, она стала явной, когда душевное незаметно заменило собой духовное и было выдано или выдается за духовное проявление, за духовное состояние. Нам проще, может быть, отличить плотских людей, которые живут в грехе, явно наслаждаются им, ничего о Боге слышать не хотят, явно идут против Его воли и так далее. Но душевного христианина не так-то легко отличить. Почему? Потому что он ходит в собрание, он там молится, он тоже иногда плачет, радуется. То есть все как бы приятно, нормально, но, вы знаете, в этом и есть опасность. Я хочу, чтобы сегодня мы некую грань такую разделяющую провели духовное христианство и душевное христианство. Чтобы мы поняли, какова та действительно жертва, которую мы можем приносить. Почему нам важно, мы пели, мы говорили эти слова, жить в Духе, прославлять Духе и так далее. Почему это важно для нас. Сегодня церковь, Христова церковь, она может быть действительно такой, знаете, образованной, наставленной, интеллигентной, культурной, эстетичной, привлекательной. Многое-многое другое можно назвать. Но она будет мертвой и безжизненной, потому что там не будет духа. Я не говорю о том, что душевное не важно. Я не говорю о том, что чувства, скажем так, Богу безразличны. Я говорю о ином. Тогда, когда духовное подменяется душевным. Я не говорю о духовном снобизме, о неком фарисействе, о некой надменности. Знаете, когда человек едва ли не грехом считает, ну, улыбнулся там где-то, это ж надо эмоции проявил. Ты должен быть таким, без, скажем так, без всяких эмоций, без всяких чувств там, и так далее. Не проявлять каких-то. Это не так, это неправда, это другая крайность. Но беда, когда, я говорю, на первое место ставится душевное, и дух наш остается безответным и ненасыщенным, и та жертва, которую мы приносим Богу, составляет только душевное, а не духовное. Я прежде всего хотел бы вместе с вами немножко поговорить о том, что, скажем, Слово Божье говорит о душе и о духе. Потому что есть некоторые стихи Писания, когда они идут параллельно, дух и душа. Например, благодарственная песнь Марии, там говорится о том и другом. И как бы человек так понимает, что это одно. Есть такое течение богословия, когда человек понимается как двойственный. Есть тело, плоть, и есть душа. Душа – это как бы и дух, и душа вместе. Мы говорим о том, что Слово Божье подтверждает о том, что мы тройственны. То есть у нас есть и дух, у нас есть душа, у нас есть тело, в котором мы живем. И пребывает этот внутренний человек. И поэтому, когда мы говорим о душе, или когда говорит Слово Божье, что же оно имеет в виду? Прежде всего, говоря о душе, Господь понимает саму жизнь человека. То есть тогда, когда первый человек, сотворенный Богом, получил жизнь, написано, вдохнул дыхание жизни и стал он душою живой, да? Душою живой, то есть жизнь пришла. И вот эта жизнь, она порою и есть синоним души, или душа – жизнь. И когда тот же Илия, к примеру, гонимый, бежал там в пустыню, под этим кустом можжевельника спрятался, Богу вопиет, Господи, всех там казнили, всех там разогнали, я один остался, и души мои ищут. Когда он говорил, души мои ищут, это значит, искали его жизни. То есть было посягательство, его хотели просто умертвить, убить, избавиться от него. То есть здесь душа – это жизнь. Душа, помимо этого, это и есть личность человека. И многие места Писания говорят о том, что когда употребляется это слово, речь идет о конкретном человеке. Например, были спасены 8 душ после потопа, и Ной, его семья были спасены. Первый день, когда Бог излил, в день Пятидесятницы Духа Своего Святого, написано, душ около 3000 покаялась и обратилась к Господу. То есть это конкретное, имеется в виду личность, человек. И помимо этого, душа, говоря о нашем внутреннем, она включает в себя ту жизненную силу и то, что имеет в себе как память, волю, разум, мышление, эмоции, чувства. То есть это все составляющие души. Важно это для нас? Безусловно. И душа – это ценность, наиболее великая ценность для нас и перед Богом. И написано о том, что Господь и в том числе жизнь свою, душу свою положил за нас. И говоря к нам, Он говорит о том, чтобы мы действительно заботились прежде всего о душе своей. Ибо какой выкуп даст человек за душу свою, даже если приобретет все богатства мира? И мы слышали это слово о том, что цена этой души, она огромна. Но когда мы говорим о душе, мы должны понимать, что душа, она имела вот это порабощение или влияние веткой греховной природы и служило на, скажем так, восполнение ее желаний. То есть наши чувства, они были подвержены вот этим удовольствиям, каким-то страстям, каким-то желаниям этой веткой природы, и она, по сути дела, служила плоть, веткой природе. Мы говорим о духе, и что такое дух, для того, чтобы мы отделили. Слово Божие это отделяет, дух и душу. И первое послание Фессалоникийцам, к примеру, которое вы знаете, написано о том, что сам же Бога мира да светит вас во всей полноте. Какой полноте? И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока пришествия Господа нашего Иисуса Христа. То есть здесь явно Слово Божие говорит о том, что есть у нас дух, душа и плоть. И Евреям 4 глава 12 стих написано о том действии Слова Божьего, которое действует, которое подобно мечу Бьюдою острому, и которое проникает как? Куда? До разделения души и духа. То есть оно отделяет одно от другого. Эмоции, чувства, разум, память, все о том, о чем я говорил, оно отделяет от Духа. Дух – это та сущность человека, которая подобна сущности Бога. И нам важно понимать, что мы познаем Бога не чувствами и не разумом. И Бог говорит не в чувства и не в разум, Бог говорит врожденный свыше Дух. Тот момент, когда мы переживаем это рождение свыше, Дух наш возрождается. До того момента человек духовно мертв. Мы это говорим о том, что его дух не способен понимать, познавать, почему для душевного человека это просто безумие, то, что Господь говорит. Люди не принимают это. Да, он живет, он чувствует, он страдает, он жаждет и так далее. То есть он живет, и душа его также есть, живет, но дух его мертв. Но с момента покаяния, с момента, когда Дух Божий возрождает наш дух, это однократное, единовременное действие Бога в нашей жизни, то последующее – это то, что Бог призывает делать нас. Это когда наша душа, она подвержена влиянию и должна быть подвержена влиянию водительству Духа человеческого, который возрождается и ведом Духом Божьим. То есть Дух Святой или наше общение с Отцом, то общение, к которому мы призваны, то, о чем говорит Священное Писание, что рожденный от Духа есть Дух – это то, когда Бог говорит в наш дух. Бог открывает в наш дух. И это вызывает, в свою очередь, и проявление наших эмоций, и жизнь нашей души, и наше понимание, и то, что мы можем делать, говорить, чувствовать, переживать и так далее. Но прежде всего в дух. Если мы подменяем вот это общение с Богом только лишь эмоциональными сторонами нашей жизни, рациональностью нашего мышления, дух остается мертвым, дух остается без пищи, мы просто пренебрегаем им, и мы становимся душевными христианами. И почему для нас очень важно, много Слова Божьего говорит. Например, тот же апостол Павел по первому посланию к Коринфянам, он говорит о двух Адамах. Он говорит о первом Адаме, который какой? Был душою живою, но Адам перстный, из праха, греховный, отделенный от жизни в духе, тот, которого представлял первый Адам. Но есть какой Адам? Последний Адам, который есть дух животворящий, который несет в себе образ небесного. И Слово Божие там говорит о том, что как мы несли в себе этот образ перстного, земного, приходящего, так должны нести или являть в себе этот образ небесного. Последний Адам – это Иисус Христос. И Его жизнь сегодня в нас. И поэтому мы сегодня всем своим естеством должны всю свою личность, все сферы нашей личности подчинить водительству. Почему Слово Божие говорит, поступайте по духу, не по душе, не по традициям, не по эмоциям, не по вашему опыту, не по чему-то ещему, по духу, который говорит к вам. Слово Божие говорит о познании. И как раз-таки познание, когда... Мы познаем Духом, я об этом говорил, Иисус когда-то говорил, что о Духе Святом, когда Он придет, Он напомнит вам все, да? Он научит вас всему. Помазание, которое на вас, оно будет учить вас, оно будет наставлять вас от Духа Божьего. Когда мы говорим о общности или нашем общении друг с другом, оно прежде всего, мы не отделяем душевное, но прежде всего в Духе. И когда мы молимся благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, третье, что мы говорим? И общение Святого Духа, да пребудет со всеми нами. То есть некое есть общение в Духе, это то, что имела первая церковь, это то, что они переживали, то, что не ценили, и смотрите, как следствие, церковь росла, церковь прилагалась, церковь действительно каждый день там больше и больше людей приходило, потому что они имели это духовное единение, общение в Духе. Мы имеем доступ к Отцу, написано в одном Духе. Мы поклоняемся Богу в чем? Духе и истине. То есть многие вот эти все сферы в Духе, говоря Слово Божие, обращаясь к нам, говорит о нас, как о христианах. И поэтому я хочу, чтобы мы понимали, что наши душевные порывы, наши какие-то эмоциональные переживания должны происходить или источником своим иметь, прежде всего, духовное. Порой, когда наш дух не насыщается, мы пытаемся действительно подменить душевным. И когда говоришь о том, или там слышишь, о, какое собрание было, а какое собрание было, ну так громко там молились, там хлопали, там смеялись, там радовались, там плакали, там что-то еще. То есть человек как бы говорит больше о эмоциях, но хорошо и правильно, когда все это следствие того, что ты пережил в Духе, а действие Духа Божьего. И все это приложилось, но порой, когда нет, и Дух пуст, мы пытаемся этим заменить, но такими же пустыми уходим. Это не помогает нам переживать присутствие Божье. Что отличает и говорит Господь о духовных и душевных христианах? Первое – это то, что любовь, о которой Бог учит нас, она совершенно иной природы. Бог есть любовь. И написано, что Его любовь излилась Духом Святым в наше сердце. И эта любовь, я хочу сразу отметить, она не завязана и не зависит от обстоятельств, от настроения, от того объекта или человека, который ты любишь. Даже материнская любовь, она подвержена этому. Сегодня, ну, готова там, знаете, к себе прижать, никому не дать, проходит какое-то время, там какая-то ситуация, ребенок непослушный, и тут же уже от этой же матери происходит гнев, крик, ярость какая-то и так далее. Даже материнская любовь, как особый образец человеческой любви, душевной любви. Но когда мы говорим о Божьей любви, то она не написано, не заканчивается, она никогда не перестает. Она способна любить и принимать человека вне зависимости от его отношения к нам. Душевный человек, душевный христианин, он не любит, он капризен, он любит самого себя, и он не любит, когда, скажем так, что-то против шерсти, как говорят, ему говорят. То есть его понимание любви – это когда ему угождают. И он, в свою очередь, тоже стремится угодить всем. Абы добро было, как говорят, абы всем хорошо было. То есть он боится сказать «нет», он боится где-то отстоять какую-то твердую свою позицию, он боится где-то, может быть, занять какое-то кардинальное, какое-то отношение по многим вопросам. То есть он стремится, знаете, стремится угодить каждому, и в этом видит, ну, вот эту доброту, любовь, проявление. Когда мы говорим «душевный человек», это вот такой добрый, знаете, всех любит, всех принимает, он каждому там готов там открыться, довериться и так далее. И душевность вот эта, она мешает ему, или вот это свойство его любви, все-таки принимать людей такими, как есть, в разных ситуациях, в разном их состоянии. И почему, скажем, эти люди, они больше действительно движимы своими эмоциями, чувствами, и можно наблюдать, например, в семьях, когда муж или жена, там, он так уже признается любви, дорогая, возлюбленная, ненаглядная, на всю жизнь, там, дня не прошло, там, несколько минут прошло, когда ситуация сложилась, тут же совершенно иные слова. Куда эта любовь уже и подевалась? То есть человек движим не духом, стабилен, он не постоянен, он порывист, он колеблющийся. Второе, о чем говорит Слово Божье, о том, что люди, исполненные Духа, водимые, пребывающие в Духе, они всегда полны благодарности и радости. Вы знаете, есть люди, которых не надо и спрашивать, ты радуешься или нет, на нем написано. Его лицо выражает то, что он действительно рад. Он действительно в состоянии вот этой благодарности Богу. И это не то, что он сам себя усилием воли заставляет так поступать или так держаться. Это естественное, потому что оно живет там, в его духе. Духе – радость, мир, праведность от Духа Святого. И когда мы сталкиваемся с душевными христианами, то здесь, напротив, получается, что, как правило, те люди, которые недовольны, которые не воспринимают все, ну, скажем, как подарок, как дар от Господа. Они принимают как само собой разумеющееся. И, например, поблагодарить Бога или даже поблагодарить человека весьма трудно, потому что, ну а как, а что тут особенного? То есть люди, которые считают, что они что-то заслужили, и когда они, исходя из этого, не получают, они проявляют недовольство, ворчат, скрипят, как один брат говорил, знаете, сравнивая таких христиан со скрипящим колесом, мажут его, говорит, это колесо смазывают там где-то, чтобы не скрипело там, а потом в конечном итоге снимают и новое ставят. Все, доскрипелся. Душевный христианин, он действительно, ему трудно найти общий язык или иметь постоянных друзей, потому что он сам непостоянен, потому что он может где-то даже в своем сердце иметь зависть. Тот радуется, а этот не радуется. Чего он радуется? Чего она радуется? Иногда в собрании можно услышать такое. Пришла, стою, пение такое, там что-то там, хор не так поет. А эта сестра рядом стоит, радуется, руки к небу поднимает, и как бы уже возникает вот такое осуждение и зависть, душевность. Третье, о чем говорит Слово Божие, предупреждает нас о том, что духовный христианин, он видит невидимое, и он живет верой. Он видит впереди того, что, может быть, еще не видно сегодня. Он делает эти шаги веры. Он уверен в том, что Бог обещал, и он стоит в этих обетованиях Божьих, и он не завязан на земном приходящем. Он не держится за это тленное. Как много сегодня, немало, по крайней мере, таких христиан, для которых христианство, жизнь во Христе, хождение в церковь, это исключительно то, что здесь, сегодня. Там дальше еще неизвестно, будет, не будет это небо, но здесь я хочу получить. Я приводил этот пример, вновь напоминаю, сестры, особенно положим в возрасте или братья. Если наше христианство только заключается в том, чтобы потом, когда вы помрете, я слышал такое суждение, вам оградку поставили, провели там, скажем, отпевание, как даже люди так говорят, и каменную там плиту положили, то беда и грош, потому что вы земные, вы душевные христиане. Разве небо Бог не обещал? Разве несравненно и больше Богом определено для нас? Разве мы сегодня не можем принять в Дух свой то, что от Духа Божьего приходит и открывает нам, как там, грядущее? Может быть, сегодня мы не видим, но мы знаем, что мы достигнем, мы знаем, что мы войдем, и мы можем радоваться тому, не тому, что нас там отпоют правильно и оградку поставят, но тому, что имена наши в книге жизни записаны, что у нас есть небесная Родина, и этот путь странствования по земле, он все равно краток, этот путь. Человек совершенно по-иному начинает ценить и относиться к тому, что происходит сегодня здесь, на этой земле. И поэтому я напоминаю о том, что нас сближает и делает близкими, делает родными недушевно. Не душевно, не наши эмоции, не какие-то там переживания нашего сердца. Нас едиными во Христе Иисусе делает Дух, делает духовное. Просто положите в свое сердце, потому что иногда мы строим свои отношения на душевных каких-то качествах, душевных переживаниях и разочаровываемся быстро. Почему так много обид? Почему так много разочарований? Почему люди сегодня закрываются и говорят, я никому сердце свое открывать не буду? Но у нас есть один дух. Готовится вступить в брак молодой человек. Первое, что говорится ему, он знать и должен знать, что может за кого хочет выйти. Слово Божие так говорит, но только в Господе. Почему? Потому что душевная гармония, все остальное, оно состоится, оно будет иметь место, Бог благословит и будет созидать это, но прежде единство в духе. И когда его нету, никакой душевная, физическая близость не заменит этого. Следующее, что Господь говорит, Он говорит о духовной брани и о том, что духовный христианин, он понимает суть этого сражения, каждый из нас участвует в нем. С того момента, когда Христос поселился в нас, мы оказываемся под определенным давлением вот этих духовных сил, того врага, который воюет даже не столько против нас, а против Христа, который живет в нас и поселяется в нашем сердце. И поэтому они знают, что эта брань, это не брань против человека, начальника, мужа, детей, это брань против духовных сил. Он соединен в духе, он молится, он пребывает в Слове Божьем, он повинуется воле Божьей, он понимает, что эта победа, она определена Господом, и есть только сроки, времена, которые Богом определены, и нужно стоять твердо в этой вере. Плотской или душевный христианин, он поступает по-иному. Как сегодня в немалых семьях, немало таких ситуаций в домах, когда действительно люди там бьются, сестры, особенно с мужьями своими, с детьми своими, и так. И одно использует, и второе использует, и выгонит, и там что-то еще, и разные пути подбирает, а результата нет. И сами разочаровываются, и сами приходит некое состояние такого апатии, уныния, ослабления духовного, и, в общем-то, даже становятся сами жертвой, проигрывая эту духовную брань. Таковых людей, душевных людей, их легко обольстить, почему они часто терпят поражение в этой духовной брани. Они доверчивы. Они легко покупаются на авторитет какого-то человека. Сегодня много возникает учений. Сегодня много, может быть, каких-то книг. Там кто-то сказал, там кто-то что-то написал. И люди, знаете, они верят всему, они глотают это все подряд, принимая, и потом терпят просто поражение, потому что чувства легко обманываются. Мы не должны идти на поводу чувств наших переживаний. Я почувствовал, это правда, это истина, такой замечательный человек. Пошел, доверился. Проходит время, человек разбивается, потому что его просто использовали. Такой человек легко поддается на давление, на жалость. И вы знаете, когда приходится принимать какие-то шаги, когда нужно сказать «нет», когда нужно обличить человека, когда нужно сказать «нет, я с тобой это делать не буду», я уже об этом говорил, такие люди боятся это сделать, они слабы, они хотят всем угодить. Но Господь говорит, не Богу ли вы должны угождать? Господу в Духе Святом. И третье, или последнее, то, что человек, живущий, поступающий по Духу, он имеет истинную Божью праведность, потому что плод Духа Святого, он пребывает в нем. Плод Духа Святого, он становится реальностью в его жизни. Не дары. Первая вот эта церковь, или церковь в Коринфе, она имела дары. Там действовал Дух Святой, пророчество, исцеление, чудотворение, дар веры, языки, толкование языков. Все, казалось бы. А на самом деле, когда касалось их состояния, они были душевными христианами, у них не было плода. Мира, праведности, радости, любви и так далее. То, что Бог говорит, как бы говоря о том, что должно быть в нас, и без Духа Божьего, это невозможно. Почему столько сегодня вот этих поношений, почему столько сегодня этих обольщений? Такие люди говорят так, душевные люди говорят. Я, главное, что искренне. Вот верю искренне, уже в кого, как я верю, там поступаю, но главное, я это искренне делаю. Можно согласиться с таким утверждением, братья и сестры? Можно ли искренне, но заблуждаться? Можно. Можно ли искренне делать грех? Можно. Язычники, когда бесам приносят жертвы, когда сегодня поклоняются идолам, они делают это искренне. Но отнюдь это не есть правда. Это не есть правильно, это не есть угодное Богу. Апостол Павел был искренним пред Богом и гнал, как только мог, Церковь Божью, понося Христа, идя против рожна. И до того момента, пока он не встретился с Богом, когда Дух Божий не пришел, не просветил его сердце, не возродил его дух, и он понял, и потом сам говорит, я не был как некий изверг, хотя был им искренне. Искренность не критерий правильности. Поэтому Господь говорит о том, чтобы все наше естество, оно было подчинено действию Духа. Чтобы мы поступали по Духу. Чтобы для нас это стало естественным, как дыхание. Вы задумаетесь, когда вы дышите? Братья и сестры. Да, конечно, не задумайтесь, это естественно для нас. Мы задумываемся тогда, когда мы перестаем дышать, и когда нам воздуха не хватает. Вот тогда мы замечаем, что что-то не так. Так вот, жизнь в Духе, она должна стать естественной жизнью для каждого из нас. В каждом нашем слове, шаге, решении, совете, отношениях с людьми мы воистину можем, потому что Дух Божий уже возродил наш дух. Это дверь для общения, для познания, для открытой воли Божьей, она доступна для нас. Войди и живи так. Пускай вся наша жизнь, личная, семьи наши, работы наши, служение наше будет действительно под властью Духа Святого, чтобы нам быть не душевными, хорошими, добрыми, но отнюдь из-за этого мертвыми христианами, но живыми, славящими Бога, побеждающими.